ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Ашрадатхана, те, кто не обладает верой, Пуруша, люди, Дхармасья, форма религии, Асья, эти, Парантапа, упокоритель врагов, Мапрапья, не достигнув, Мам, меня, Нивартанте, возвращаются, Мритю, смерти, Самсара, в материальном мире, Вартмани, на путь. Перевод стиха. Тем, кто занимается преданным служением, не обладая верой, никогда не достичь меня, покоритель врагов. Поэтому они возвращаются в круговорот самсары, снова и снова рождаясь и умирая в материальном мире. Комментарий Шрилы Прабхупады. Неверующий никогда не достигнет успеха в преданном служении. Таков смысл этого стиха. Обрести веру можно лишь в общении с преданными. Поистине несчастны те, кто, даже услышав от великих душ все доводы вед, тем не менее не обретает веры в Бога. Вечно сомневающиеся и колеблющиеся, они не могут неуклонно заниматься преданным служением Господу. Таким образом, вера – одна из главных факторов духовного развития в сознании Кришны. В читании Чаритамрити сказано, что вера – это непоколебимая убежденность в том, что просто служа Верховному Господу Шри Кришне, можно достичь высшего совершенства. Такая убежденность называется истинной верой. Шримад Бхагаватам 4.31.14 сказано, перевод, «Поливая корень дерева, мы насыщаем водой все его ветви, побеги и листья, отправляя пищу в желудок, удовлетворяем все остальные органы чувств». Точно так же тот, кто занимается трансцендентным служением Верховному Господу, без дополнительных усилий удовлетворяет всех полубогов и всех прочих живых существ. Поэтому, прочитав Бхагавад-гиту, человек должен безоговорочно принять ее главный вывод. Нужно оставить все прочие занятия и посвятить себя служению Верховному Господу Кришне, Личности Бога. Тот, кто убежден в истинности этой философии жизни, обладает настоящей верой. Развитие в человеке этой веры является сутью метода сознания Кришны. Есть три категории сознающих Кришну людей. К третьей категории относятся те, кто не обладает верой. Даже если они ради проформы занимаются преданным служением Господу, они не смогут достичь высшей ступени совершенства. Через некоторое время они, вероятнее всего, сойдут с этого пути. Они делают что-то в сознании Кришны, но из-за отсутствия твердой убежденности и веры им очень трудно идти по пути преданного служения. В ходе нашей миссионерской деятельности мы иногда встречаем людей, которые присоединяются к движению сознания Кришны со скрытыми мотивами. Какое-то время они участвуют в его деятельности, но, поправив свое материальное положение, прекращают духовную практику и возвращаются к прежнему образу жизни. Совершенствоваться в сознании Кришны может лишь тот, кто обладает верой. Что касается степени развития веры, тот человек, который, хорошо изучив Священное Писание, стал сведущ в науке преданного служения и обрел твердую веру, называют преданным первой категорией. К числу преданных второй категории относятся те, кто не до конца понял смысл священных писаний, но непоколебимо верит в в то, что Кришна-бхакти, преданное служение Кришне, это лучший из путей. И обладая такой верой, идет этим путем. Такие преданные превосходят преданных третьей категории, у которых нет ни знания священных писаний, ни твердой веры, которые пытаются следовать принципам сознания Кришны по простоте душевной и благодаря общению с преданными. Преданные третьей категории могут со временем пасть. Преданные второй категории, как правило, не падают. А для преданного первой категории возможность падения исключена. Преданные первой категории будут постоянно совершенствоваться в преданном служении, пока не достигнет конечной цели. Что касается преданных третьей категории, то хотя они убеждены в том, что преданное служение Кришне – это благо, они не обладают необходимым знанием о Кришне, которое можно почерпнуть из священных писаний, таких как Шримад Бхагаватам и Бхагавад-гита. Иногда преданные третьей категории в сознании Кришны обнаруживают склонность к карма-йоге и гьяна-йоге. Бывает, их охватывает беспокойство. Но если они освобождаются от подобных тенденций, то становятся преданными второй и первой категории. Вера в Кришну также подразделяется на три категории, о которой говорится в Шримад Бхагаватам. В 11-й песне Шримад Бхагаватам описана также привязанность первой, второй и третьей категории. Тем, кто даже услышав о Кришне и о величии преданного служения, не обретает веры и считает все это пустыми словословиями, очень трудно идти по этому пути, даже если они и служат Господу. У них практически нет надежды достичь совершенства. Таким образом, роль веры в преданном служении очень велика. Ашрададхана пуруша дармасьяся парантапа апрапьямам нивартанте мритю самсара вартмани. Тем, кто занимается преданным служением, не обладая верой, никогда не достичь меня, о покоритель врагов. Поэтому они возвращаются в круговорот самсары, снова и снова рождаясь, умирая в материальном мире. Самое сокровенное знание. Глава 9, текст 3. Здесь описывается один из ключевых моментов практики духовной жизни. Вера. Шрадха. Но речь идет в комментарии у Прабхупады о твердой вере. Шрадха – это начало духовной жизни. Начало духовной жизни. Шрадха означает некоторое доверие или желание. Желание. Желание – это вера. Мы желаем то, во что мы верим. Так желание определит. Есть люди, которые желают постичь Бога. Это вера. Но истинная вера, она приведет человека к знанию. А знание укрепит снова веру. Крепкая вера снова продолжит этот путь к знанию больше. А знание снова углубит веру. Эти два фактора всегда будут взаимодействовать друг с другом. Вера без знания или знание без веры не приведут к успеху, здесь говорится. То и другое должно быть вместе. Взаимодействуют друг с другом. Слепая вера – это одно из препятствий в сознании Кришны. И также отсутствие всякой веры – это тоже препятствие. Поэтому здесь описывает Прабхупада два фактора – знание священных писаний, понимание священных писаний и вера. Но начинается путь с веры. Что это означает? Когда нет знания, нет другой возможности начать этот путь, кроме веры, кроме желания понять что-то. То есть вера – это желание познать, желание понять. Вера есть у каждого ученого человека. Даже материальная наука продвигается при помощи веры. Желание понять мир. Желание измерить расстояние от Солнца, то есть от Земли до Луны, например. Но они достигают этого, измеряют, пожалуйста. Желание построить космический корабль и отправиться на Луну. Делают. Это вера. Они верят, что это все возможно осуществить в соответствии с их желаниями. Так, вера развивает науку, знания, а знание вдохновляет продолжать дальше людей это делать. Поэтому наука так и развивается тоже. Есть какие-то знания, появляется вера в то, что если мы исследуем всю материальную природу, мы добьемся чего-то большего. и на самом деле добиваемся, таким образом они стимулируют друг друга действовать дальше. Это прогресс называется. Вот вера – это источник прогресса. А если человек теряет веру, этот путь закрывается для него. Поэтому здесь говорится, если человек не имеет твердой веры, вера колеблющаяся, ему будет трудно в духовной практике. Сомневаешься, душа не найдет покоя ни в этом мире, ни в следующем, Кришна Бхагавадгите. Не может утвердиться, закрепиться, то есть найти какое-то прибежище. Сомнения гложут его. И здесь Прабхупада описывает, что есть три категории преданных. Обычно категория, третья категория преданных низшего класса, преданные материалисты, они больше верят в материальную природу. Им нужны материальные подтверждения, стимулы того, что Бог существует. Если вы не подтвердите каким-то примером, чудом, трудно будет поверить в это. Например, этим летом мы были на Иссык-Куле, и там есть храм православный. И священник из того храма приходил на лекции по Бхагаватам. Отец, священник, отец Владимир там есть, он приходил на лекции по Бхагаватам. Ему очень нравится, у него есть все книги Шрилы Прабхупады. Он их читает. Иногда он дополняет что-то на лекциях из книг Прабхупады. Точно очень. И он нас пригласил всей семьей к себе в храм на обед. Они приготовили вегетарианский обед с женой. Мы пришли в храм. И он стал показывать различные чудеса в его храме. Мироточащие иконы, например, показывал. Также показал самую проявленную икону, никто ее не рисовал. Они покрасили подоконник белым цветом там, в прихожей, в церкви. Когда краска высохла, на ней проявилась икона. Журналисты приходили, фотографировали там, какие-то, публиковали журналы. Они прикрутили сверху рамку такую со стеклом, чтобы люди подходили и смотрели, что на подоконнике, вот, нерукотворная работа, проявилась икона. И он привел меня к свою комнату в келью, где его личная молитвенная комната. И там очень красивое изображение взял Иисуса, необычное. Его прислали откуда-то из Иерусалима. Факсимильные копии с лик, оригинальный лик есть. Вот где он оставил свое лицо, нерукотворное изображение Иисуса. Их несколько таких, оказывается, есть. Вот один из них он показал, там лицо Иисуса. Очень впечатляет. Натуральную величину, факсимильная копия очень хорошего качества. Там можно почувствовать присутствие личности, вот, глядя на это. Это комната молитвенная, такая намоленная, знаете, там такое хорошее состояние, там посидел, мне было очень хорошо. И выходя из этой комнаты, закрыл дверь, и на двери увидел изображение Будды в рамке. Родец Владимир, а Будда тут при чем? Вы же Иисусу молитесь, а Будда почему на двери? Говорит, Будда меня говорит, спас жизнь фактически однажды. Спас жизнь. Ну как это? И он рассказал мне всякие чудесные истории. Много у него чудес. На чудесах все это у него. У него много чудес в жизни. Его вера держится на этих чудесах. Он говорит, ты знаешь, вот нечисть всякая ко мне ходила раньше по ночам. Я не мог спать, говорит. Я отбивался от нее. Так страдал многие годы. Одолевают какие-то существа. Вот, каждую ночь нападают на меня. Угрожают, отвратительные. Я молитвы всякие читаю, Иисус, вот отче наш. Говорит, вот отойдут и снова потом приближаются ко мне. Говорит, так страдал. И однажды я прочитал книгу о жизни Будды. Это я очень заинтересовался, очень интересно. Будда тоже провел много чудес. Там писывалось все это. Лег спать, и снова эта нечисть на меня нападает. Я в таком уже отчаянии, от бессилия говорю, именем Господа Будды, провалитесь вы все в ад. И такой грохот, визг раздался, говорит. И тишина потом. И с тех пор, говорит, никто больше не приходит. Вот я это изображение Будды прикрепил на свою комнату, чтобы защищал меня. С тех пор, говорит, больше никто не приходит. Я ему рассказал о том, что вот божества в Индии снова начали пить молоко. Вот не так давно, 4 года назад они впервые вот опубликовано это было, что они пьют молоко цистернами. Вот, Ганеша особенно там много поглощал. Вот небольшого размера божество, сантиметр 20, наверное, каменное. Там ученые все хотели проверить, что за камень. Может, впитывает молоко? Ну да, ну не может он ведро молока впитать или цистерну, или в день сотни литров молока выпивают. Поэтому это чудо опубликовалось повсюду, с ним съемки есть, все можно это увидеть. И вот снова в августе, что ли, прошлого года, опять начали пить молоко. Снова, в очередь снова их поят молоком. Я ему рассказываю это все. Тоже. Он говорит, вот, вот надо же, вот как здорово. Я говорю, знаете, в Иерусалиме благодатный огонь каждый год спускается, сам зажигает огни. Люди молятся, и огонь спускается с купола храма, зажигается у них свечи в руках. Каждый год происходит. Можно поехать каждый год, это происходит. Он говорит, ну я-то, говорит, верю во все это. Но, говорит, вот, вот вы знаете, говорит, вот, вот если бы эти чудеса хотя бы вот, вот на йоту бы, говорит, веры прибавляли у людей. Ведь вера у них не увеличивается все равно. Они находят какие-то другие объяснения. Этому все. Вера у них не увеличивается. То он так, знаете, с таким чувством сказал, что вот так много чудес, так много подтверждений божественного. А ведь у людей вера не увеличивается, храмы не наполняются людьми от этого, нет. Верующих больше не становится людей. Так он говорил об этом. То есть, в любом случае, преданный материалист, и ему нужно иметь какие-то материальные подтверждения. Если я служу Богу, должен быть какой-то материальный результат. Ну, хотя бы здоровье должно улучшиться. Иначе какой смысл? А если прошу Бога здоровья, здоровье только ухудшается, лучше я пойду к врачам тогда. Зачем мне Бог? Но если уж врачи не могут помочь, ну, тогда снова к Богу можно прийти. А кто еще поможет? Вот человек, который мечется, вера его нестабильная. То к науке обратиться, то к религии обратиться, то к политикам обратиться, то просто к знакомым обратиться, то сворует что-нибудь. То есть, что у людей все это сейчас есть. Они, в принципе, верующие, но они нестабильные, они вот материалисты. У них много материальных желаний, они просто не знают, куда пойти эти желания исполнить. Если Бог исполнит, я готов прямо сейчас прийти в церковь любую, если вот Он даст мне желаемое. Один мой знакомый человек, он состарился сильно и потерял зрение. Ну, когда мы с ним встретились, он поделился своей болью, своей проблемой, что вот я теряю зрение, каждый день зрение мое ухудшается, я в тревоге, что я буду делать. Я говорю, ну вот, можно повторить Харе Кришна мантру, быть ближе к Богу как-то. Он говорит, а это вернет зрение мне? Я говорю, не знаю. Я говорю, не знаю. Попробуй, попробуйте, я не знаю. Но к Богу приблизит. Он говорит, вот если бы это вернуло зрение, я бы повторял бы, сколько нужно. Я бы был согласен, если бы вот была гарантия, я бы повторял. Неважно, какое лекарство, важно, чтобы оно помогло мне от моих материальных проблем. Это преданное называется ка-ништа-атикари. То есть веры в Бога-то у него и нет на самом деле. Вера на всякий случай называется. Если помогает, верю. Если не помогает, не верю. Такие отношения у них. А мат-хяма-атикари, тут вторая категория преданных. Он имеет твердую веру, но еще не обладает полнотой знания. Он может не отстоять какие-то философские моменты. Если встретиться с какими-то учеными философами, материалистами, скажем, он может не отстоять какие-то философские моменты. Но от этого вера не пострадает совершенно. Он думает так. Да, я не знаю ответ на этот вопрос сейчас. Но мой гуру знает. Все. Кришна знает. Все. Какие проблемы? Кришна же знает. Ответ есть. Просто я не знаю. Это не уменьшает. Мы сейчас лекцию потом. А поскольку Мадхьяма Тикари проповедник, он будет сталкиваться с этим. Иначе это не Мадхьяма Тикари. То есть преданный на середине пути, он должен быть проповедником. Он должен знать, как занять свои органы чувств правильно. Язык особенно. Язык – самое главное чувство в теле человека. У него функция речи и функция вкуса. Это самое могущественное чувство. Если его не занять правильно, чувство невозможно взять под контроль остальные. Поэтому Мадхьяма Тикари, он знает это очень хорошо. Он занимает свой язык, он распространяет знания, это его главная роль. И распространяя знания, он будет сталкиваться с материалистами, конечно же, с людьми. Есть ученые-материалисты, хорошо обученные логике, скажем, философии или какой-то науке. И он может не знать всего этого, всех этих тонкостей. Например, Бхактисиддханта Сарасвати, он был уникален тем, это гуру Шрилы Прабхупады, был уникален тем, что он практически знал все виды, все отрасли наук. Его так и называли. Ходячая энциклопедия. Живая энциклопедия называли. Мог дать ответ на любой вопрос. Духовный или материальный, неважно. Был осведомлен во всех областях науки. Особенно был силен в астрологии. Он мог сказать, что с человеком будет завтра. Безошибочно. То есть была очень великая личность по тем временам, со всех точек зрения. Его все знали, управляющие, политики, обществом. Все знали его лично, этого человека. Но в конце жизни он отказался от всех этих наук. И когда к нему приходили люди, интересовались, что будет через полгода со мной, или вот с миром, или с этим городом, с моей семьей, или с тем человеком, он говорил одно и то же людям, отвечал, как Кришна захочет, так и будет. Все будет по воле Кришны происходить. Не заботьтесь об этом. То есть людей всегда это интересует, что будет со мной завтра, что с моей материальной жизнью будет, мое будущее, мою судьбу знаете, если знаете, скажите мне, вот это называют знанием. А Бхагаватам Сарасвати говорит, это не знание, это невежество, это тревогу вселяет. А вы успокойтесь, все в руках Кришны. Вот оно знание. Обретите покой. То есть проповедь Мадхьяма-тикари способна умиротворить, даже если он не обладает всеми ответами на вопросы научными. Она приносит мир, гармонию, покой. И это начало совершенства, говорится в ведах. Конечно, тикари не может успокоиться, он, потому что противопоставляет свою религию другим религиям. Он уверен, он верит, что только его религия истина, а остальные нет. Остальные нужно предать анафеме. Ну что-то в таком духе. Они борются, конечно, тикари, за свою религию, за свою конфессию, за свой храм. И в храме Бог есть. Вот в храме нужно одевать платки женщинам, в брюках не приходить. Такие правила. Там в прихожей, если кто-то в брюках пришел, одевайте юбки. И голову платками покрывайте. В храме здесь Бог, понимаете? Здесь нельзя вот в таком виде приходить. А там уже вне храма Бога нет. Можете снова раздеваться в прихожей и выходить голышом туда. Там нормально все. Это понятие, конечно, тикари. Я получил сознание Кришны в Санкт-Петербурге в 85 году. Встретился с преданными. И, конечно, преданные мне дали этот вкус, и мантру, и ощущение присутствия Бога. Все это было. Я помню, как я впервые ехал в другой город. И первое, что я почувствовал, выйдя на перрон другого города, что Кришны здесь нет. Кришна остался в Санкт-Петербурге. Это уровень был Каништа Тикари называется. Преданный сразу теряется, что делать. Повторяя Хари Кришна мантру. Если вы спросите, а Иисусову молитву можно повторять? Ой, уже не знаю. Все. Уже не могу ответить. Все, на этом и вера кончается. А мусульманские молитвы можно повторять? Какой будет? Уже не знает. Все, он уже сбивается с толку. Нет, только Хари Кришна говорит. Не нужно больше ничего повторять. А христианин скажет, только Иисусову молитву. Никаких Хари Кришна не поможет. Это, конечно, они не имеют такого опыта, не имеют таких знаний и веры не имеют в какие-то другие вещи. И по своей природе, конечно, атикари, тот, кто начинает путь преданного служения, он оскорбитель по своей природе. Все люди оскорбители по своей природе. Думаете, почему они не повторяют имена Бога, не общаются с Богом? Они оскорбители, потому что. То есть их позиция такова по отношению к Богу. Они критикуют его. Некоторые храмы в Индии западных людей вообще не пускают. Табличка. Только для хинду. Хинду? Не хинду? Все, уходи. Палками побьют, если пойдешь. Серьезно, сильно очень побьют. Хинду? Только хинду. Если какой-нибудь там очень богатый человек хочет все же проникнуть, у него там вера, он может быть предан этому божеству или какая-то другая, почему он говорит, Пуджари, я вот тебе вот дам деньги, завтра вот пир можешь сделать на эти деньги, жертвую. Вот для всей своей общины. То есть я хочу пожертвование сделать, только позволь мне посмотреть божество. Пуджари может согласиться, но только при одном условии. Дашь мне еще пожертвование на молоко, он говорит, которым я потом омою весь храм с потолком вместе после твоего присутствия там. Это не признак ненависти, говорится. Потому что когда материалист заходит неверующий в храм, он может только критиковать, больше ничего не может делать. Как только он видит человека кого-то в поклоне, он сразу будет смотреть, что это такое вообще, зачем? Он будет просто смотреть и критиковать, подвергать все сомнению. И так атмосфера вся портится вообще. Нужно все молоком умывать потом, чтобы все восстановить. Вот в понимании высшей чистоты, стандартов, материалистов не подпускают близко к храмам и не пускают внутрь. И занимают тяжелым трудом в ведической культуре. Не могут строить храмы. Но входить в храм не могут. Все. Потому что их храмы не интересуют. Они строят для того, чтобы просто поесть, чтобы заплатили. Храмы их не интересуют. Платят, будут работать. Хоть храм, хоть казино построить, там все равно. Хоть что. У них нет такой цели. То есть материалисты по своей природе, они оскорбительны, то есть они критично относятся к религии. У них нет веры, поэтому они говорят, вот тут еще один человек сумасшедший кланяется полу, или камню, или металлу кланяется, вот еще один глупец. Вот так они приходят в храм, так видятся. Поэтому говорят, нет, не надо, тут пусть хинду заходит, который верит, имеет веру, и там атмосфера присутствия Бога возникает. Все просто. Итак, каништа, атикари – это материалисты или, другими словами, жестокие люди. Они хотят одну конфессию только установить. Все конфессии устранить каким-то путем. Мировое господство их интересует. Неважно, это может проявиться в любой конфессии, такая наклонность. И в сознании Кришны, и в исламе, и в христианстве. Это не от религии зависит, а от позиции самих последователей. Если там одни канишатикари, они все будут враждебны. Неважно, как это будет называться. Потом Прабхупада говорит, рано или поздно они сойдут с этого пути. Они столько совершат оскорблений, столько недостатков будет, что они бросят потом этот путь. Там ничего не останется ценного в религии. Поэтому рекомендуется подняться выше, на вторую платформу. Вторая платформа, матхьяма-тикари, его определяет твердая вера. И благодаря твердой вере человек может жить в мире. Твердая вера в Бога. Это основа мира. Вот отсюда мир начинается. Они понимают, что любые религии, они важны для людей. Для разных людей, разные религии, все понятно. Не может быть одной религии. Формы бесконечной религии могут быть. Иисус тоже проповедовал против храмов, помните? Ну, так сказать. Он говорит, вот разрушьте этот храм, а через 3 дня создам новый. Они его буквально понимали, те материалисты верующие, буквально понимали. Он хочет разрушить храм, смотрите. Он глумится над Богом. Этот храм строили веками, а он говорит, что он один его построит за 3 дня, потом воздвигнет. Но он говорил другие вещи, он говорит, что храм в сердце за 3 дня потом создам. Это просто камень, можете его убрать, а я могу потом за 3 дня его создать снова. Зачем, говорит, вы ходите в храм увидеть Бога? Поднимите камень и увидите его в нем. Где угодно Бог, везде. Иисус говорил такие вещи. И тогда каништа-тикари подумали, это политик, он против храмов, против священников выступает. Видите, себя выставляет Богом, его оклеветали таким образом и казнили. Матхьяма-тикари, серединная платформа, это человек мира, и ради этого мира он совершает определенную ягью, жертву. В чем заключается его жертва? Проповедовать. Скажет, ну какая же это жертва? Давать лекции. Нет, это жертва. Просто вы столкнетесь с непониманием людей. Если проповедуете среди преданных, то это нормально. А если проповедуете материалистам, это опасно для жизни. Как минимум вас проклянут обязательно. Это минимум. Особенно, если проповедуете молодым людям, родители их проклянут вас. История есть о Нарада Муни, великом страннике вселенском, саньяси, отреченный человек. Самый мудрый из полубогов, самый разумный человек. Он самый великий проповедник, это начало нашей парампары. От Брамы потом Нарада идет первый. Это наши парампары. И однажды Дакша это Праджапати Дакша. Это праотец многих живых существ в этом мире. Разные формы жизни. То есть Дакша означает великий специалист. Может создавать живые существа, новые формы жизни. Дакша называется такое существо Вселенной. И он наполняет Вселенную живыми существами, Дакша. Это его роль. Он производит эти живые существа. То есть мы можем произвести только человеческое существо от человека. Но Дакша может произвести любое, какое необходимое живое существо. По плану Брамы действует. Это называется праджапати позиции. И однажды Праджапати Дакша, которому поклонялись даже полубоги, создал 10 тысяч своих сыновей сразу же. Великолепные качества, сила, разум, все достояния человеческие. Он очень обрадовался, что хорошее творение. И обратился к сыновьям как отец, повелевая ими. Теперь, дорогие сыновья, идите по всей вселенной, женитесь, произведите потомство, заполняйте дальше вселенную. Мое наставление, должны иметь много детей хороших, чтобы вселенная заполнилась существами. Они послушно разошлись по наставлению отца. Они пошли группой на самом деле. А в это время Нарада появился там, навстречу. Куда это вы направляетесь? Мы хотим наполнить всю вселенную живыми существами. Но для этого нужно сначала узнать пределы Вселенной. Как вы наполните всю Вселенную живыми существами? Нужно знать, какого размера Вселенная, сколько живых существ нужно. Вы же не знаете. Сначала определите размеры Вселенной, а потом займитесь этим. Потому что действительно Нарада прав. И разошлись в разные стороны, чтобы дойти до предела Вселенной. И говорится, что они до сих пор идут в эту сторону. Нарада их обманул. Он дал им саньясу, отречение. Они вечные странники. У них нет семьи, нет детей. Они вечные странники, пытаются понять пределы Вселенной, а для этого нужно понять могущество и план Господа. То есть не вынужден заниматься преданным служением для этого. И этот Дакша узнал об этом, он подумал, Нарада, испортил все мои планы, испортил моих лучших детей вообще. Молодежь вообще сбил с толку. Нарада, ты не настоящий проповедник. Ты ложный саньяси. Ты даешь саньясу молодым людям, ты ошибаешься. Старики должны принимать саньясу, отречение. А молодежь должна наслаждаться жизнью. Дакша не прав, в ведах нет, это не написано. В ведах говорится, что каждое живое существо старик потенциальный. Или даже в данный момент старик определяется как в ведах? Тот, кто скоро умрет. А любой человек может умереть в любой момент, и молодой, или старый. В этом смысле каждый старик. Поэтому как бы Дакша, он не совсем правильно говорил. Он просто говорил как отец. Ну и как отец он сказал, ну вот за это, за такой твой грех, что ты сбил с толку молодежь, 10 тысяч моих сыновей лучших, и они ослушались моего наставления, я проклинаю тебя. Ты не найдешь прибежище в этом мире. И Нарада заулыбался. У тебя не будет семьи, он сказал, и не будет детей, и ты никогда не найдешь пристанище в этом мире. Это проклятие Дакши. Проклятие Дакши распространяется на всех проповедников. И сейчас тоже. Вы будете как минимум прокляты, если проповедуете материалистам. Прабхупада сказал даже ученикам, я уже, смотрите, какой пожилой человек. Мне трудно путешествовать. Я не могу остановиться, потому что я проклят родителями у моих учеников. Они недовольны тем, что молодежь ушла ко мне. Я их отвлек от материального успеха, от богатства и всего остального. Поэтому я не могу остановиться, а я уже пожилой человек, мне трудно путешествовать. Поэтому я это проклятие передаю вам теперь. Говорит. Мне пора отдыхать. То есть ученики Прабхупады также получают это проклятие, как благословение. С радостью получают такое проклятие. Это означает твердая вера. Кто может с радостью принять такое проклятие? Это признак. Человек имеет твердую, непоколебимую веру. Это Матфея Матикари. Если вас материалисты проклинают тем, что у вас никогда не будет богатства, никогда не будет счастья в этом мире, и не будет прибежища, и вы радуетесь, значит, у вас великая вера вообще. Вы свободны для духовной жизни полностью. Все, ждать нечего этого мира. Ничего, все, проклятие, вы ничего не получите. Вы свободны. Есть такой анекдот, знаете, старый, как у одного человека умерла. Это анекдот, черный юмор. Умерла жена и дети. Но это анекдот, тем не менее, видите. Он идет и очень опечален, скорбит и говорит, совсем один остался, совсем один. Никого нет, совсем один. И дальше говорит, совсем один. О, совсем один. О, совсем один. Вот такой анекдот, видите. То есть на это можно посмотреть с двух сторон. По-разному можно посмотреть на это. Также одни люди скорбят о потерях. Прабхупада же в один момент потерял все. Знаете эту историю? У него был бизнес хороший. Фармацевтический бизнес в Индии был. У него были связи, там какой-то его дядя дал ему это все по наследству. И всю жизнь поддерживал свою семью. И в один день он потерял все. Деньги все потерял, все потерял в один день. И потом он пришел домой, он понимал, что денег больше не будет. А это означает, что родственники к нему теперь изменятся, друзья изменятся. Все изменится, если нет денег у человека. И открыл Шримад Бхагаватам почитать. И там написано, что если Кришна кого-то любит, он отнимает все у него. Это как будто ответ на его настроение. Если Кришна кого-то любит из своих преданных, отнимает все у него. И такой несчастный не может найти прибежище без денег. Ни у родственника. Родственники отвергают его. Друзья отворачиваются. Кому нужен нищий родственник? Кому нужен нищий друг? И он приходит ко мне, Кришна говорит. Я облегчаю ему таким образом путь. Когда Прабхупада прочитал, он говорит, стал смеяться. Какое благословение, которое я получил, удивительно. Он смеялся от души. Потом подумал, ведь действительно, а где сейчас все мои родственники? Он уже был пожилым. Где те все? Они же все давно уже умерли. Их никого нет, остались одни имена. Мы так любили друг друга, смотрите, а теперь больше никого нет. Это будет всегда продолжаться таким образом. Зачем же привязываться к этому временно? Значит, Кришна прав, он все отнял для того, чтобы я мог начать духовную жизнь. Полное предание ему. То есть в какой-то момент времени нам придется полностью предаться Кришне. На 100%. Да. Даже больше, может быть, кто-то хочет видеть. То есть потенциал есть, передаваться. А обычно люди предаются тогда, когда у них уже ничего нет больше. Ни молодости, ни красоты, ни здоровья, ни денег. И теперь, Кришна, я твой. Возьми эту рухлядь, вот, она твоя. Теперь мне ничего не жалко. Теперь я предаюсь тебе. Поэтому говорится, что очень-очень Кришна ценит, когда преданный предлагает ему не просто свою старость, немощь и нищету, а молодость. Вот это очень ценно. Если кто-то молодые годы посвящает преданному служению, соблюдая регулирующие принципы, знаете, контролируя чувства, молодые люди, красивые люди, Кришна это очень ценит, он восхищается такими людьми. Это была история со Шривас Такуром, Шринивас Ачарья, простите. Шринивас Ачарья, они перевозили книги. И где-то в пути они остановились переночевать, а утром читали класс Бхагаватам. На сегодня класс Бхагаватгита, а по утрам класс Бхагаватам. Ну, утром они читают класс Бхагаватам. Шринивас Ачарья, он читал класс Бхагаватам. Другие преданные сидели, слушали. В повозке были книги Шримад Бхагават, вот они везли. И тут рядом по дороге проезжает свадебный кортеж. Нарядный там, с музыкой, жених, невесты сидят украшенные. И Шринивас Ачарья бросил взгляд и увидел, что жених красивее невесты во много раз. То есть такой юноша очень красивый, просто ослепительный. Ну, а невеста так себе. Потом посмотрел на этого жениха, улыбнулся и сказал слушателям своего класса, не им даже. Вы знаете, вот посмотрите на этого жениха. Все посмотрели на жениха. О, красивый. Вот если бы он свою молодость посвятил Кришне, он бы достиг совершенства. Благодаря одному только этому. Если такой красивый человек просто начал бы служить Кришне, он бы достиг совершенства. Благодаря одному только этому. Вот такой жертве. И просто продолжил дальше беседу о философии. Жених проехал, но услышал эту фразу. Если бы такой красивый человек, как этот жених, бы предался Кришне, он бы достиг совершенства. Благодаря тому, что просто красотой пожертвовал своей. И что с ним случилось? Он не доехал до свадьбы. Он сбежал от невесты и перебежал к Шринивас Ачарье. Я хочу заниматься преданным служением, он сказал. Ну и как вы думаете, что сделали родственники этого жениха? Родственники невесты что они сделали? Они прокляли Шринивас Ачарье. Что ты наделал вообще? Так что если вы Мадхьяма Тикари, то вам нужна твердая вера, вас будут проклинать на этом пути. Ну, не только проклинать. Будет и хорошие вещи, надеюсь. Потому что трансцендентные знания дают такие удивительные плоды, потрясающие. Люди будут, конечно же, счастливы. И очень важно, потому что преданное служение, которое описывается здесь, это бескорыстная деятельность. Ну и какой дурак верит в бескорыстную деятельность? Вы находили таких дураков в мире? Ну какой человек здравомыслящий, нормальный, может вкладывать веру во что-то бескорыстное? Давайте, работайте, и все давайте, но вам ничего не будет взамен. То есть вы же разумный человек, так все отдавайте, вам говорят. Я разумный, потому что все не могу отдавать. Я не верю в такую деятельность. А я с чем останусь? Вот мой разум какой. Но в Европе есть одна страна, славянская какая-то, я не помню. И там есть храм интересный. Он был построен в честь двух братьев. Два брата жили. История такая. Жили два брата. У них была общая земля, и они выращивали там пшеницу, зерно. Урожай делили пополам. 50 на 50. Но один брат был женат, у него была семья, а другой нет, другой холост. Поэтому тот неженатый не мог спать спокойно. Он думал, ну как же так? У нас общая земля, мы вместе работаем. У него семья, а я не женат, и мы поровну делим урожай. Несправедливо. У него же семья, ему нужно больше, моему брату. Но если я предлагаю большую долю, он отказывается. Я не могу спать спокойно. Я как вор, получается. Он ворочается, не спит, потом просыпается ночью все-таки. Берет мешок из своего амбара зерна и тайком несет в амбар брата. И высыпает туда. И снова ложится спать спокойно. А тот женатый тоже спит. Не спит, тоже ворочается. И думает, какая несправедливость. Мы вместе работаем, пополам делим урожай. А я женат, а он не женат, а поровну делим. Если со мной что-то случится в старости, обо мне позаботятся родственники, а у него некому даже будет позаботиться, ему нужно накопить сейчас какое-то состояние. А он мне все отдает половину. И ничего не берет, если я прошу. Я его все чувствую вором. Он тоже не может спать, берет, идет в амбар, мешок оттуда вытаскивает свой. И тайком ночью высыпает брату туда зерно. Таким образом, количество зерна не увеличилось, не уменьшалось, видите? Но их любовь росла таким образом. И однажды ночью они встретились друг с другом так вот, с мешками. Но там храм построили люди, чтобы люди помнили вот эту историю настоящих отношений. Вот такая вера, означает. Вот это вера. Что если просто заниматься бескорыстной деятельностью, все этого достаточно. Больше ничего не нужно, на самом деле, человеку. Бескорыстность — любовь, если делать деятельность. Она полноценна. Там есть все. Это называется вера в соответствии с этим стихом. Тогда человек может продвигаться, что именно бескорыстие помогает человеку. Мы как раз говорим сегодня, и утром говорим на эту тему в каком-то смысле, что можно трансформировать духовную энергию в материальную, материальную в духовную. Вот мы с вами учимся, как материю в дух трансформировать. Как? Путем отказа от чувства собственности. Путем как раз преданного служения. Трансформировать материальное богатство в духовное богатство. Как говорил Иисус? Где богатство ваше, там и сердце ваше. Отдаете Богу, все, будете жить с Богом. Там не съест тля. Здесь, говорит, ржавчина и тля есть. Если здесь сохраните, все истлеет. А если там, все сохранится. Так он говорит. Это вера. И есть третья категория преданных, то есть высший класс, уттама-тикари. Великие личности обладают полной верой и полным знанием. Совершенство означает. Они способны разбить любую ложную теорию. Они способны разоблачить любой лживый ум. Материалисты их боятся, как черт ладана. Все ложные гуру, все ложные философы боятся их, как черт ладана. Это очень сильные, могучие проповедники, ачарии. Не просто у них есть какая-то вера и все. Они способны разбить любую ложную теорию. Прабхупада был таким, написал все эти книги. Разбил науку всю, он, Прабхупада, это сделал. Сразу все ключевые моменты достал и разбил. И никто до сих пор их его не опроверг. Даже тогда, когда наука была сильна, они не могли опровергнуть, они стали бояться Прабхупаду. Но не могли ни одного аргумента против выдвинуть. Говорит, наука обманывает людей давно уже. Но, говорит, недолго она будет обманывать. В ближайшие 50 лет обман развеется этот. Почему они говорят, что жизнь произошла из сочетания химических веществ? Прабхупада это говорил, это публиковалось широко. Они обманщики, они негодяи, он сказал. Нет таких примеров. Это их просто гипотеза, но они не доказали это на практике. Но ученики говорили, Прабхупада, но они обещают, что в будущем они докажут это. Это мошенничество, говорит. Откуда они знают, что жизнь произошла таким путем в прошлом? Предположение. Мы предполагаем, что жизнь произошла таким путем в прошлом, химическим способом. И в будущем это докажем, они говорят. Мошенничество, обман. В настоящем покажите это. Нет. Только в будущем. Этот просроченный чек вам дают, заплатить хотят. Просроченный чек. Если это разумный человек, вы понимаете, что вас просто обманывают. И он назвал эти ключевые моменты очень просто, в нескольких словах, и разбил всю науку. Когда разговаривал со священниками, кардинал спрашивал, почему христиане едят мясо. Христос сказал, не убей. Есть видеозапись. Как священник начинает пытаться вывернуться это вот, из этой вот, сказать, установки и говорить, что жизнь человека священна только, а жизнь животного не священна. Вот, и индусам Бог говорит, что нельзя есть мясо, а вот христианам нет. Христос сказал, не убей, сказал Прабхупада. Христос говорит то же самое. И что бы ни говорил священник, он говорит, не убей, Прабхупада говорил. Та же самая заповедь, не убей, снова не убей. Не убей. И священник говорит, я не могу понять, почему нельзя есть мясо. Потому что сказал, не убей. Разбил одним аргументом всю эту позицию ложную. Это уттама-тикари. И сразу находят цитаты из шастр подтверждения, опыт, собственная вера и убеждение. Бодхисаттва Сарасвати, его называли симха-гуру, лев-гуру. Что он не ждал, когда люди будут приходить спрашивать у него что-то. Если он шел по улице, и там навстречу шел Майявади, он кричал сдалека, «Эй, Майявади, иди сюда!» При всех, прямо на улице. «Иди сюда, почему ты обманываешь людей своей философией?» Он громил их очень просто. И Майявади бегом перебегал на другую сторону. Бежал вдогонку и кричал, «Вернись, Майявади, иди сюда!» Они бежали от него со страхом просто. И однажды даже хотели совершить покушение на его жизнь, потому что он разбивал философию Майя. Разбил ее уже тогда в то время. Прабхупада тоже разбил философию Майявады. Это уттама тхика. Любую ложную философию разобьет. Вера плюс знание. Непобедимая личность, видите? Если есть твердая вера, вы уже сильны. Но если есть еще и знание плюс к этому, вы непобедимы. Вы можете установить принципы религии в обществе. Вот это уттама называется тхикари. Прабхупада говорит, что, конечно, тхикари, он может пасть. Но может и не пасть. Может продвигаться дальше. Может развивать свою веру. Как? Очень важный момент. Понять, как развить свою веру. Сделать сильную веру. Общение с преданными. Если вы общаетесь с чистыми преданными, вера увеличится. Если общаясь с материалистами, вера уменьшается. Заметьте, придете в храм и думаете, хорошо сознание Кришны. Придете в другое место, там что-то скажут, вы думаете, нет, не очень хорошо, наверное, сознание Кришны. Вот и все. Это от общения зависит. Прабхупада сказал, если хотите узнать о Боге, спрашивайте преданных. Не спрашивайте его врагов, атеистов. Преданного подойдите спросите. И от него получите истинное понимание, кто такой Бог. Поэтому просто общаясь с преданными, каждый может реализовать свою веру. Так просто. Особенно, если мы общаемся с более продвинутыми людьми, имеющими опыт, знания, понимание шастр. Достаточно одной Бхагавад-гиты, чтобы стать совершенным. Можно не читать никакие другие книги. Можно читать, но можно не читать. Это не имеет значения. Вот этой книги достаточно. Вот это вера называется. Тут есть все знание. Факт. Почему же я читаю Бхагавад-гиту, и я не могу воспользоваться ей? Мне кажется, что там чего-то, кажется, не хватает. Веры нет. И благочестие. Запас благочестия. Как рекомендуется комментировать Бхагавад-гиту, объяснять стихи? Мы читаем, мы не знаем, на самом деле, так это или не так. Эти же вещи проверить невозможно. Например, в Бхагавад-гите описывается, что эти миры, время от времени разрушаются, вся Вселенная, а потом снова создается. Снова и снова разрушается, и снова и снова создается. Но за пределами этого проявления есть мир, который не разрушается и не создается. Так Гита описывает. Кришна говорит, вкратце. Вот в этом мире все создается, а потом разрушается. И живые существа тоже все потом входят в неправильное состояние. Долгое время там находится во сне, долго, как вечность. А снова проявление Вселенной снова входят, воплощаются сюда. И здесь вечно в самсаре циклирует рождение и смерть, потом снова все уходит в неправильное состояние. А вот за пределами этого проявления материального есть вечный, постоянный мир, который не разрушается, не создается, существует всегда. Это вот этой обители нам нужно достичь. Но как мы это можем проверить? Как можем комментировать такие стихи? Кто-то спросит. Это же недоказуемо. Как я могу это объяснять другим людям? Если сам я не имею такого опыта, не видел это, не слышал. Как я могу? Я могу что, обманывать буду, что себя и других? Если вы с верой начнете объяснять этот стих, эти стихи, эту позицию, вы все поймете. Вот в чем секрет. Вера дает знание, а знание усиливает веру. Вы найдете массу аргументов доказать все эти запредельные вещи. Потому что здесь тоже присутствует дух и материя, здесь же. Никуда ходить не нужно. Не так, чтобы измерить Вселенную, нужно ходить с этим, с измерительным прибором каким-то. Нет, есть разум для того, чтобы понять эти вещи. Разум и Священное Писание, плюс вера. Вера открывает знания в сердце. Подтверждение получаем в сердце. Итак, если вы говорите с верой о Боге, вы получаете подтверждение изнутри сердца. Достаточно с верой сказать «Бог есть». Почувствуйте в сердце импульс. Да, есть. Если вы так говорите, другие слышат «Бог есть», говорят. Все. Все понятно. Потому что вера присутствует. И подтверждение прямо изнутри сердца. Никуда ходить не нужно, измерять не нужно. Недавно они прислали рассылку о том, что на самом деле космонавты, даже российские космонавты, они видели Бога в космосе. Один космонавт сказал, когда прилетел, его первый, это был Гагарин или кто первый? Гагарин. Первый вопрос какой к нему был? Бога там не видел? Он говорит, нет, был в космосе, Бога не видел. Все. И люди потеряли веру многие после этого. Не знаете, не знали об этом? Одна женщина пожилая, раньше, давно очень, она говорила мне об этом. Я, говорит, раньше тоже в Бога верила, когда увидела мне там четки, вот эти книги. Говорит, тоже верила в Бога. Я говорю, что же потом было? Потом, говорит, Гагарин слетал в космос, сказал, что Бога там не видел, и я перестал верить в Бога. Это укрепило атеистическую концепцию. Но сейчас распечатали высказывание этого гречка, известного космонавта, и других, что они чувствовали присутствие Бога там. И даже слышали, тексты. Я предупреждаю, что вам рано еще выходить на эту орбиту. И не нужно это делать. Возвращайся на Землю, сын мой, говорил. Кто-то от имени Бога говорил. То есть все подтверждают, что там как раз очень хорошо это ощущается, присутствие высших сил. Так что даже, видите, на материальном уровне человек может получить какое-то подтверждение, веру. Когда человек повторяет Харе Кришна мантру, без веры результат не придет. Когда повторяет с верой, результат придет. Это называется Шрада Намбхас и Ашрада Намбхас. Если человек повторяет мантру без веры, это Ашрада Намбхас. Он приводит человека в концепцию имперсонализма. Концепцию Бога неопределенного, бесформенного, существующего как сгусток энергии. Все. Это Ашрада Намбхас. То есть можно повторять Харе Кришна мантру, но ничего не узнать о Боге при этом. Повторить в некую высшую силу, которая как энергия будет присутствовать в мантре, она присутствует. Любой это начинающий может ощутить некую энергию, идущую от мантры. Вот и все. Но не больше этого. Отношения с Богом не разовьет. Если же человек повторяет Шрада Намбхас, он развивает отношения с Богом. Например, если вы общаетесь с человеком, и все, что он говорит, вы не верите в это. Ерунда все, что ты говоришь. Я все думаю по-другому. Вот что бы ты ни говорил, что ни делал, ерунда все это. Значит, что вы никогда друг друга не поймете. Не так ли? Такой же принцип. Для этого будет некое существо, так и непонятное. Когда люди не понимают друг друга, верно? То же самое. Если мы читаем Бхагавад-гиту, Кришна говорит, и не принимаем его слова, мы никогда не поймем Бога. Если у нас на все есть свое мнение, невозможно понять. Сначала нужно понять, что его мнение выше других. Он же Бог. Он совершенное живое существо. Вот это вера называется. Вера включает в себя отличие, понять отличие между человеком и Богом. Сейчас человек рассуждает о себе как о Боге, а о Боге как о себе. Так он говорит. Я однажды встретил молодого человека, который сказал, я сам Бог, после лекции. Ну, не редкость. После публичных лекций иногда часто люди приходят и знакомятся со мной. Я Иисус Христос. Я говорю, очень приятно, да. Я иногда встречаюсь с такими, да. Приходят. И также молодой человек сказал, да я сам Бог. Я не спорил, конечно, с ним, потому что он был убежден в этом. Его вера была в этом. Я просто спросил его, ну как, окружающие люди согласны с этим? Он сказал, в этом-то и проблема, что никто меня не понимает. Никто не признает мне Бога, видите. Я говорю, да, вот вам такая проблема будет. Непризнанные боги, знаете, есть такие. Они боги, но непризнанные. А есть признанный бог. Бхагавад-гита – это интересная книга. Она переживает поколения. Многие-многие люди обращаются к Бхагавад-гите, чтобы комментировать ее. Я лично знал одного человека. Знал. Сейчас, может быть, его уже нет, к сожалению. Который, как только прочитал эту книгу, первый раз вообще, без всякой практики, без ничего, стал писать мне комментарии. Желаю усовершенствовать комментарии, которые... Вот это вот то, что люди думают о себе. Они думают, можно усовершенствовать. Я знаю, как усовершенствовать ИСККОН. Он приходит, знаете, еще мату не повторяет толком. Уже знает, как ИСККОН усовершенствовать. Я знаю, кого вместо Путина нужно поставить управлять государством. Любой дворник скажет вам такую вещь. Люди думают о себе, как о Боге. А Боге, как о себе. Если я завидую, значит, Бог тоже завидует. Если я работаю и устаю, он ведь тоже устал. Ведь работы-то у него было много. Он целую вселенную сработал. Должно быть, сильно устал. Наверное, сидит уставший, угрюмый. Отдохнуть ему не дают. Ведь нужно все контролировать, к тому же. Еще и наказывать каждого нужно за грехи следить. Боже мой, сколько работы, сколько беспокойств. Самая несчастная личность – это Бог. Причем он состарился уже от вечности, облысел, брюхо у него выросло, наверное, уже, обвис весь, борода седая и столько беспокойств. Поэтому, конечно, злой, он же раздраженный всем этой неудачей, люди-то не слушают его. Вот он молнии мечет на голову и потопы всякие насылает от зла своего. Вот такая концепция Бога, она очень распространена. То есть люди думают о Боге как о себе. Это концепция ученых, телесная концепция. Прабхупада объяснял, ученый так думает. Он смотрит в телескоп на Луну и говорит, там жизни быть не может. Там нет воды. Вот мне нужно в день выпить там несколько стаканов воды, чтобы поддерживать жизнь. А там воды нет, как же можно жизнь поддерживать? Что говорят ученые таким образом? Раз я не могу жить на Луне, значит, никто не может на Луне. Значит, там жизни нет. Вот вся и концепция Прабхупады Бису. Он их разоблачил. Интересная концепция. Они думают о Боге, как о себе. О себе, как о Боге. У меня есть, скажем, 1, 2, 3, 4 ребенка. А у Бога он сколько детей? Ну как же это все поддерживать? А? Как это все? Это же невозможно. Нет, скорее всего, такого Бога не существует. Скорее всего, нет. Скорее всего, это случайно происходит. Случайно люди встречаются, случайно совокупляются, случайно рождаются дети, случайно все идут в школу. Случайно заканчивают институт, случайно становятся докторами наук. Случайно вылетают в космос, случайно возвращаются оттуда или не возвращаются. Все случайно происходит. Тогда, если все случайно происходит, зачем вы вообще контролируете? Зачем вы систему образования создаете? Зачем вы идете в институт? Случайно поступаете в институт? Зачем вы готовитесь? Зачем вы ночами не спите, читаете, запоминаете материал? Случайно возьмите, да и поступите. Все же случайно. Никаких случайностей нет. Все закономерно. Это вот случайно меня сбила машина. Нет, заслужил, дорогой мой. Случайно не бывают такие вещи. Не так, что вы своровали, полиция вас поймала случайно. Не случайно, а по следу пошла. Есть карма, след остается. След мы носим в собственном уме. И мир нас, с нами взаимодействует в соответствии с нашей кармой, с нашим умонастроением. Все грехи здесь копятся, склонны у нас. Да, вы встречали, видели, какие люди вообще вокруг нас? Недоверчивые. Если вы по улице идете, они так на вас смотрят, знаете. Они так мимо проходят, вообще не видят вас. Это карма. Почему такие чужие ходят все? Не здороваются в городе, бегут мимо куда-то. В магазинах толкаются друг с другом, как помеха. В городах живут, хотят быть вместе, но там они борются, убивают друг друга. Для чего они живут вместе? Чтобы именно убивать друг друга и обманывать. Это карма. Все недоверчивы, что они хотят что-то друг от друга. Каждый. Что их вместе объединяет? Желание какую-то выгоду получить друг от друга. Поэтому держатся вместе. Чтобы навредить друг другу, обмануть друг друга. Выгоду сделать на ком-то, карьеру какую-то, кого-то использовать. Поэтому они в города стремятся. Это карма, вот она проявляется. Умонастроение такое. Откуда идет эти все зло? От умонастроения карма, что в прошлом мы уже совершали такую деятельность. Уже привыкли к ней, уже знаем, как это делать. Мы уже нас много раз обманывали. Поэтому сделали вывод, не обманешь, не проживешь. Нужно самому быть очень, сказать, разумным, хитрым. Вот это, с этой кармой люди ходят. Это ум, умонастроение. И получают результат, сами же все и творят. Так при чем здесь Бог? Если сами люди творят, сами носят грехи, Бог — это сила, которая все это записывает и контролирует. Этот закон поддерживает. Вот эта поддерживающая сила есть Бог. А сам он ни при чем здесь. Поэтому его трудно понять, потому что его как будто здесь и нет. Все же мы сами делаем. А при чем здесь Бог? Ну, конечно, если что-то хорошее сделал, то явно тут Бог ни при чем. Это же я сделал. Но если что-то плохое, то, скорее всего, это Бог делал. Вот я только хорошее делаю, правильно? Откуда плохие результаты? Видимо, Бог посылает. Вот он, враг людей. Если бы Бога бы не было, все было по-другому. Мы бы сами хозяйничали в этом мире. И однажды ученые достигли такого могущества, что решили жить без Бога. Все же сами можем делать, какие проблемы. Зачем нам Бог? И взяли одного представителя ученых и послали к Богу на переговоры. Иди, скажи ему, ну, в мягкой форме, конечно, не расстраивай, что, дорогой Господь, ты уже нам не нужен, мы уже и сами можем все делать, и создавать, и творить, и разрушать, то есть все. Можешь отдыхать. Мы достигли великого совершенства, наука, прогресс. Выбрали самого лучшего, лауреата Нобелевской премии. И пошел он к Богу, поднялся. Говорит, дорогой Господь, извини, конечно, но я тебе скажу правду. Честно, откровенно скажу. Уже необходимости нет в твоем контроле, в твоем творении, разрушении, в твоем гневе и всем остальном. Мы уже сами все можем способны делать. Самостоятельно, без тебя разберемся. Ты можешь уже отойти от дел. Ванапрастха называется. Можешь стать отшельником. Бог сказал, ну как такое может быть? Как же вы без меня что-то можете делать? Да, предлагаю соревнование, сказал атеист. Хорошо, сказал Бог. Давай соревноваться. Сотворить человека, спросил его Бог. Легко, мы давно это уже делаем. Дорогой Господь, ты отстаешь, последние новости не читаешь. И он нагнулся, чтобы взять горсть земли, чтобы сотворить человека, ученый, мистик. Но Бог сказал, не из моей земли, а из своей земли. И он не мог сотворить человека. Мы пользуемся энергией Бога. Вот где Бог. А делаем все сами. Мы всегда имеем дело с энергией Бога. Наши глаза – энергия Бога. Наши уши – энергия Бога. Наш разум – энергия Бога. Наше тело – энергия Бога. Наш дом – энергия Бога. Где же Бог? Вот это энергия. Я могу и манипулировать по собственному выбору, да. Но она меня и контролирует, возвращается, учит меня таким образом. Какой поступок сделал, такую реакцию и получаю. Построил плохой дом, будешь мерзнуть зимой. Пожалуйста. Ты же сам это сделал. Ты получаешь, ты учишь таким образом. Плохие слова сказал, получишь такой же ответ. Природа нас учит, смотрите, мы же учимся, мы же получаем реакции за это. Значит, есть закон наказания, возмездия, вот это и есть Бог. Как можно сказать, что Бога нет, если есть наказание, возмездие? Если есть законы, которые вас контролируют на каждом шагу. Как можно сказать, что Бога нет? Нет высшего разума, высшей силы, которые вас контролируют. Это Бог. Есть. Все законы материи контролируют человека. Человек не контролирует ничего. Мы приводим пример молока, который человек кипятит. Вы же не можете его контролировать. Он все равно сбежит. Кто-то скажет, нет, неправда. Я могу встать, знаете, и не уйти, и не сбежит. И стоять, знаете, до упора. С ложкой вот так, наготове. Но тогда неизвестно, кто кого контролирует. Вы молоко, не молоко у вас, видите? Невозможно контролировать материальную природу. Она берет под контроль все. Но нам кажется, что мы господствуем в этом мире. Это иллюзия называется. Потому что как бы она нам подчиняется, мы можем вот построить выше потолок. Мы же можем, можем. Мы можем только потому, что есть такая возможность. Дрова есть. Знаете, есть планеты, где нет дров, где нет деревьев. В Писаниях описывается. Есть такие планеты, медные. Там ничего не растет. Причем такое пекло, что это все раскалено. И даже тени нигде нет. И там живые существа бегают, как у Карелова, туда-сюда. Вот так, буквально. Адская планета. Вот такие условия. Нет дров. Нет убежища. Нельзя построить тень. Деревья не растут. Воды нет в таком количестве. Что там делают живые существа? Как они питаются, как едят? Собственную плоть. Но это уже тонкие законы бытия. Как это все происходит, не будем вдаваться в эти подробности. Но такие условия. А здесь у нас просто есть возможность, поэтому мы это можем делать. Кто-то дал на ту возможность, дал эти условия, обстоятельства. Это называется вера. Если мы обладаем верой, мы даем много подтверждений, много аргументов в пользу Бхагавад-гиты. И вы видите, будет больше, чем в пользу атеистической концепции. В миллионы раз. Единственный аргумент против Бога, знаете, какой атеистов? А только один. Больше нет. Я его никогда не видел. Что вообще нельзя считать наукой или философией даже. Я и здесь, может быть, кого-то в первый раз вижу. Значит, что до этого вы не существовали никогда. Я вас не видел, значит, вас и не было вообще. Потом Прабхупада говорил, будьте милостивы, позвольте ему тоже существовать. Почему отвергаете? Позвольте. Почему вы не существовать? Позвольте ему существовать. Вот это их научный аргумент. Поскольку его никто не видел, значит, Бога нет. Поскольку никто его не слышит, Бога нет. Но в Писании говорится, Бог Нараяна никогда не разговаривает с человеком. Не верьте людям, которые говорят, я разговариваю с Богом. Бог никогда не разговаривает с человеком. Нет. Он разговаривает только с друзьями. А у Нараяна друзей нет. Он Верховный Господь. Он в этой роли не разговаривает с человеком. Кришна может говорить с человеком. Когда именно с Кришной близкие отношения возможны. Вот тогда Кришна Арджуне говорит Бхагавад-гиту. Он может говорить. Но с другом. Со сокровенной вещью он не будет говорить просто человеку, который ничего не понимает. Думает о нем, как о себе. Представьте, если материалу сказать высшее совершенство жизни, танцевать по ночам с женщинами. Вот то, что Бог делает. Он говорит, замечательно, здорово придумано. А? Как раз то, что я хочу. Хорошая религия. А? Во что превратится белый свет? Такие стены не открываются глупцам, говорится. Подальше держатся от них. Что это духовная платформа, там нет скверного вожделения, там нет этих недостатков. Человеческие скверные. Это чистые, духовные, трансцендентные отношения. Поэтому сначала человек читает первую песню Бхагавата, потом вторую, потом третью, и только в конце десятую пропадает. Если он сделает наоборот, он падет. Сначала он должен увидеть отличие материи и духа, потом понять, почему это делает Бог на духовной платформе, и что это такое. Он танцует с чужими женами по ночам. Так описывается. Каждую ночь. Сбегает из дома и танцует. Обнимается и все остальное. Развлекается. Вы скажете, вот это да. Куда я попал, а? И мне вот это нужно верить во все? Да, но подумайте снова. Еще раз подумайте, кто такой Бог? Бог – это тот, кому все принадлежит. Так как же он может танцевать с чужими женами? Это его жены. Ему все принадлежит. И их мужья тоже ему принадлежат. Более того, в материальном смысле слова, эти тела всегда принадлежат мужьям, а души всегда принадлежат Богу. Это духовные тела означает. Это его собственность, законная собственность. Но лила такова, что это паракия раса, это тайная встреча. Как бы формально муж существует, но на материальном плане. А на духовном плане все принадлежит Богу. Здесь у нас тоже есть собственность. Мы говорим, вот это мне, а это Богу. Хорошо? Договорились? Это мое. В духовном плане все принадлежит Богу. Даже моя душа принадлежит Богу. Ничего себе не оставляет живое существо на духовном. На материальном плане есть такое разделение собственности. Поэтому с материальной точки зрения можно сказать, что Бог танцует с чужими женами. Это не так. Потому что это все его собственность. Если я что-то присвоил, не означает, что стало моим. Ну, скажем, в чужой квартире. Мне дали попользоваться каким-то предметом, я пользовался и в карман. Потому что я им пользовался только что. Да, это не ваш предмет. Но я с ним прожил тут несколько дней, понимаете? Если меня пригласили в квартиру пожить в Омске, а я говорю через неделю, ну теперь это моя квартира, я тут живу уже неделю. Они скажут, нет, это не так, это не ваша квартира, вы в гостях здесь. А в этом мире мы разве не в гостях? В этом мире мы тоже в гостях, видите? Они говорят, это мой мир, я делю землю вот так, я убью, кто перешагнет эту границу. Убью, расстреляю сразу же, моя земля. А на следующий день умирает. Такая ситуация. Все принадлежит Богу. Это знание постигается при помощи веры. Прабхупада сказал, если вы будете объяснять Бхагавадгиту при помощи веры, ваши аргументы никогда не исчерпают себя. Будете находить новые и новые и новые и новые подтверждения в жизни, в примерах, где угодно. Это вера. Вера дает знания. А знание снова усиливает веру. Но если мы думаем, так, непонятный стих, доказать невозможно, нет, не буду его объяснять. Знание не придет. Просто возьмите, попытайтесь объяснить при помощи веры, вы увидите, знание придет. Знание есть уже в человеке. Нужна вера теперь, чтобы это знание пробудить, извлечь оттуда. Это называется вера. И далее Кришна говорит в Бхагавадгите, что процесс постижения этого знания приносит радость. Развитие веры сопровождается энергией радости и знания. Значит, вы на пути веры стоите. А если наш прогресс сопровождается увеличением несчастья и невежества, запутанности в жизни, это безверие. Это платформа называется безверие. Если вера, значит, счастье должно увеличиться в человеке и знание. Два фактора. Это сатва-гуна. Две характеристики. Поэтому нужно встать на путь веры, говорится, а не безверия. Нельзя жить без веры в Бога, без веры в Священное Писание, без веры в святых людей. Это не принесет никакой пользы живущему человеку. Если он знает об Иисусе Христе и не верит в Него, если знает о Кришне и не верит в Него, это не принесет никакого результата. Но одна вера, она делает человека совершенно постепенно, развивает его. Хари Кришна. Будут ли вопросы какие-то?
По поводу утренней лекции еще вопросы. Не происходит ли подмены? Вы говорили, что можно духовную энергию поменять на материальное, на богатство, да? Накопленную духовную энергию. А не происходит ли подмены, вот, допустим, у грехас, когда у нас есть материальные желания, мы занимаемся духовной практикой, и таким образом мы хотим получить какие-то плоды материальные, то есть вещи какие-то дорогие, там еще что-то. Но как бы по карме не положено, но все равно эти вещи появляются. То есть происходит, что мы у Кришны просим, как бы, взамен на что-то.
Не понял вопрос, как это происходит?
Ну, допустим, если человеку по карме положена какая-то недорогая вещь, но он захотел дорогую, и он в течение жизни не мог ее никогда приобрести, но тут она раз и появилась.
Тогда почему это не по карме, это по карме, раз она появилась сама?
Но вы говорили сегодня, что трансформировал.
Да.
Трансформируется духовная практика, да, вот трансформируется в материальный результат.
То есть, если не думать о этой вещи, как бы не стремиться к ней, она не появится. Но стоит только подумать, помедитировать, она появляется.
Ну это мистика какой-то. Да крутой преданный очень. Я так не умею, еще не знаю. У меня, конечно, ничего не появляется. У меня все уходит вообще. Как только подумаешь, все сразу уходит.
Ну, это не всегда так бывает.
Вы уже можете думать и ничего не делать, все появляется само. А мне приходится много делать и мало думать. Нет, что бы ни пришло, нужно занять служение Кришне, все в порядке. Богатство хорошо, служение Кришне, почему нет?
То есть здесь не происходит растрата духовной энергии?
Если сразу занимаете, нет. Занимаете служение, нет.
Ну, служение так или иначе приходится, потому что...
Ну, вот поэтому приходит. Одна преданная Санкиртана говорила об этом. Что иногда они уезжали куда-то, и у них не было даже просады, и пищи хорошей. Но пища появлялась сама. Она рассказала историю Санкиртаны. Пища к ней всегда приходила сама. Она с собой никогда не брала. Уже опыт был такой. Она даже с собой никогда не брала запасы большой еды. Уезжала на другие города и все остальное. И ей приносили пищу люди. Хорошую очень. То, что нужно было. Незнакомые причем. Незнакомые люди. Проходила с ними по какой-то деревне, например, идет. И чувствует, есть хочет, а ничего нет. Как эта бабушка вышла с 3 литра молока и дала в руки, и все, и ушла. Реальная история. Множество таких. Один преданный ездил по всем городам России в 90-х годах. Распространял книги. На самолетах летал. Летал на самолетах где-то 1.5-2 года, бесплатно. Не заплатил ни за один рейс. Вы можете в течение года летать бесплатно на самолетах? Должна быть какая-то причина, верно же? Он говорит, что у меня есть книги, я еду их распространять туда-то-туда. Говорит, заходи, поехали. И 1.5-2 года он летал бесплатно на самолет. Для него это было нормально, сесть в самолет, полететь куда-то. Без денег, без ничего. Все деньги, которые он с книг брал, он отдавал в храм. Все, и Кришна на самолетах его бесплатно везде возил. Пожалуйста. Вера. Иисус сказал об этом, что если вы с верой скажете этой горе, иди сюда, она придет. Он тоже о вере говорил очень сильно, что это очень важный фактор. Нужно верить в Бога. Это необходимость. Нельзя жить без веры. Душа попадает в самое жалкое состояние без веры. Это был не Маханитхи с вами, это был другой с вами. Другой саньяси был. Если это та история. Но другой я не помню. Нет. Этот саньяси, больше его не видел. Может быть, один раз его видел после этого, больше не видел. Я не знаю, по-моему, из Америки. Я его в жизни почти не видел больше ни разу. Это был храм Джаганнат в Майяпуре. Я впервые тогда посетил его с Киртираджем Прабху. Он мне сказал, ты не был в этом храме? Говорит, у нас есть еще здесь Исконовский храм, храм Джаганнат. Мы выкупили его. Нам продали в собственность этот храм здесь, в Майяпуре. И там самые красивые места, конечно, в той области. Манговая роща, хижины из соломы. Там много людей живет, знаете, простая жизнь, очень красиво. И там этот храм расположен. Все, кто попадал туда, говорят, что это какой-то райский мир или духовный мир. Сама красота этого места была такая. Непревзойденные. И вот мы впервые на таком маленьком микроавтобусе по этим улочкам индийским проехали вот в ту область. И в это время там парикрама утром, вот эта парикрама группа, которая ходила как паломники по местам Навадвипа, они там ночевали в то время. У них была стоянка, ночевка там. И утром они уже сделали омовение и сидели в этом храме, повторили джапу все. Под руководством Лаканат с вами, он вводит эти парикрамы до сих пор. И я попал, значит, на джапу. Я удивился, там много преданных в этом храме. Все повторяют джапу. Это была парикрама. Нам повезло, что мы их увидели. Они были такие, знаете, загорелые. Они уже много дней шли босиком. По Навадвипе из храма в храм. Много километров. Несколько путешествий вот так вот. Живя где-то под деревьями. И такой был дух мощный, знаете, аскезы. Сосредоточенности на святом имени. Такая атмосфера была удивительная. И мне это понравилось. Стало ходить там мантру повторять между ними. И вот когда я обходил вокруг храма, с задней его стороны сидел один саньяси, уединившись, так сказать. И он тоже поставил джапу. Четки у него были наружу. Он раскачивался, как маятник. И он вообще не видел меня даже. Вот я стоял перед ним вот так. И смотрел, что я был заворожился, как глубоко он медитирует. Я понял, что он находится в полном трансе, этот человек. Он даже не видел, что я перед ним стою. С открытыми глазами. То есть там не было никаких материалистов, но в полную силу просто повторял мантру, никого не стесняясь. Здесь мы прячем четки, знаете, там, шепчем там что-то, чтобы никто не слышал, боимся материалистов. Там святая Дхамма, все в порядке, никого не бойся. Все это делают, все знают, что это такое. Это был такой экстаз, и я даже забыл то, что я вот неприлично просто в упор в глаза смотрю, вот так не делают вообще. Я забыл о всяком этикете, о приличии, просто был потрясен его пхавой настроением. И я помню, что у меня были в руках четки свои. Я когда увидел его и это все вот ощутил, у меня джапа стала как пулемет. Прошла просто. Язык сам стал просто вылетать оттуда обоймами. Я был поражен этим, этой энергией, которая исходила от этого человека. Это был один из первых толчков сильных мне в улучшении джапы. Если этот случай, то вот этот был случай.
Только, видимо, перепутал. Да, это случай. То есть он говорит, что он как в прыжке. Он говорил, что он как в прыжке находится.
Да, он был такой, знаете, вот подготовленный, такой энергичный, такой бодрый, как будто сейчас прыгнет куда-то, ага, вот такая сила была в нем. Так он повторял. Всем телом повторял джапу. Вот такое сравнение будет хорошее. Прям всем телом я повторял. Он необычайно. Но это нельзя имитировать. Нужно услышать звук, тогда это проявится энергия.
А если чувствуешь как бы оскорбление, если ты спокойно повторяешь, а ты чувствуешь оскорбление, то есть усилие прикладываешь, тогда ты чувствуешь, что оскорбление уходит. Можно же усилия те, которые ты чувствуешь, что уже оскорблений нет, это прикладывать усилия.
Вот поэтому очень хорошо ездить в Майяпур, потому что там оскорбления не принимаются Господом Чайтаньей. Это такое место Аудари Дхамма, это место милости. Эту Дхамму создала сама Шримати Радхарани. Это ее творение, Майяпур. Это милость. Ее очень трудно понять, настолько мягкая милость, что человек даже не понимает. Подпозже он сознает, после отъезда обычно из Дхаммы. Вриндавану более ощутим в этой простоте Вриндавана, а Майяпур, он очень мягкий и незаметно действует, кажется. Но там не принимаются оскорбления. Это хороший опыт приехать туда и там воспевать. А в Вриндаване принимаются оскорбления. Поэтому место более суровое. Господь Чайтанья не обращает внимания на оскорбления, которые мы совершаем в Майяпуре. Это его особое состояние. А в Вриндаване нужно быть осторожным. Поэтому рекомендуется перед тем, как поехать в Вриндаван, сначала переехать в Майяпур Дхамму. Побыть там для очищения. А потом оттуда поехать в Вриндаван. Что мы всегда делали вначале.